День добрый, дорогие друзья. Мы продолжаем изучение трактата Ктубот. Сегодня мы с 12-м листом нашего трактата. И темой обсуждения нашего, первой темой нашего обсуждения сегодня будет брайта, которая относится к последнему закону Мишны на Юдалев Амуд Алев, переходящий на Амуд Бет. Дело в том, что там написан следующий закон: Альмана, груша, вихлюца, минунисуин, ктубатан мане. То есть, если у нас есть бетула, с одной стороны, она физиологически бетула, а с другой стороны, девственница, а с другой стороны, она овдовела, развелась, ее муж умер, и она прошла халица. Минунисуин. Но это было уже после, формально это было после нисуин. То есть она уже была на свадьбе, на собственной. Она как-то зашла под хупу, да? Раша объясняет, например, она зашла под хупу, и умер ее муж. Бехезгата, и априори мы предполагаем, что она не лонивала, да, то есть не была в интимных с ним отношениях. То есть физиологически она может быть девственницей, но все равно ее ктуба при повторном браке все равно будет всего лишь 100 зуз, а не 200. Теперь Гемара говорит определенный хидуш. Приводит брайту. В брайте написана новая дополнительная мысль, дополнительный момент, что даже если есть свидетели того, что она, например, не была в комнате уединения со своим первым мужем, или была там настолько мало времени, что они не могли успеть вступить в интимные отношения, все равно ее ктуба будет моно. То есть это не то, что нас не интересует физиология, например, там как-то ее, кто-то знает ее физиологию, или она утверждает о своей физиологии, что она осталась девственницей. Это нас точно не интересует. Нас не интересует также и свидетельство, которое говорит о том, что они точно не могли вступить в интимные отношения. Скажем так, это не только пустые слова, а даже если у нас есть свидетельство, которое для нас является как бы максимально возможным способом выяснить информацию, все равно оно нас не интересует. В чем здесь логика? Сейчас посмотрим это в Раши. Давайте почитаем в тексте Гемары, и Гемара это приводит. Тан Рабанан, учили мудрецы. Конца решен лишум нисуин. То есть успел завести ее в свое владение первый лишум нисуин во имя свадьбы, во имя нисуин, то есть уже последней окончательной стадии свадьбы. Вешла эйдим шелонистера. Есть у нее свидетели, что она с ним не скрывалась, то есть не уединялась. И на министра, или, может быть, даже она уединилась, вело шох сокадайбио, не находилась с ним в закрытом помещении то время, которое требуется для прихода, имеется в виду для интимных отношений. Эйн ашини ехолли тонта анат бетули. Первый не может предъявлять какие-либо претензии по поводу ее девственности. Почему? Шарей конца решен. Поскольку уже завел ее в свое владение первый, Раши говорит, «Ве алла владат», и он должен знать, что не было, что она могла быть уже после интима. Так? Вот это вот то, что говорит Раши. Давайте посмотрим, что еще здесь пишет Раши. Раши говорит так, рвута ашминан. Брайта сообщает нам дополнительную рвута, то есть дополнительную как бы информацию. Да, филу ахи эйна шини холли тон танат бетулим. Ла всегда ктубата. Что он не может утверждать о ненахождении ее девственной плевы, чтобы сказать, что она теряет ктубу. Велейма не может сказать мекахтоус гавей. Это ошибка, я как бы, моя сделка была ошибкой, я не готов на такую сделку, это он сказать точно не может. И приводят здесь комментаторы, что он не может себе сказать, он не может сказать так, чтобы она потеряла ктубу, но запретить себе на основании этих вещей он, да, может сказать, как же так, есть же свидетельство, что она, я бы хотел запретить себе. Окей, запретить себе ты можешь все что угодно, шави анавши хатиха дейсура, он приравнял для себя это с куском запрета, ну, захотел, сделал, да, но по отношению к ней лишить ее выплат по ктубе ты не можешь. Это то, что медаяким уточняют в словах Раши. Теперь из этой брайты Раба делает далеко идущий вывод. И Гемара его приводит. Давайте посмотрим. Амар Раба. Сказал Раба. Зот умерет. Из этого следует. Или это говорит. Да, из этого следует. Конца бехезкат бетула. Что если он ее вводит в свое владение в статусе бетула, что она девственница, то есть ее статус-кво, она девственница, в нимцес беула, но находится, что она не девственница, еш лаксубемона, ей полагается ктуба 100. Так? Раши. Дега вадай бехескат бетула конца. Ведь здесь, в этой ситуации, он точно ее в статусе девственницы заводил в свое владение. Десома хаэдим, он полагался на свидетелей. Веке омар, и все равно сказано, эни холя авсидмона, он не может ее дать ей, как бы сделать так, чтобы она потеряла сотню. А рауиля альманамина несуин, которая полагается вдове после свадьбы. То есть, поскольку она, ее статус, что она была вдовой после свадьбы. Так вот эту сотню он ее не может заставить потерять никоим образом. Не очень понятно, на самом деле, откуда этот вывод делается. Мне, например, не очень понятно. Почему? Потому что... что здесь написано? Здесь написано, что есть понятие статус. После свадьбы она уже в статусе 100. Была до свадьбы, она была девственница и не дошла до статуса, который называется «зашла под хупу». Хорошо, она получает 200. Но это все не связано с реальной вот конкретной девушкой. Вот она девственница или не девственница? Никто как бы не проверяет это индивидуально. Есть правило, мудрецы постановили, вот до этой стадии она получает 200, после этой стадии она получает 100. Теперь, когда, о чем Раба говорит, когда он думал, что она девственница, а оказалось, что она не девственница, здесь-то уже вопрос другой. Здесь-то вопрос, что есть определенное, она ввела его в заблуждение. Поэтому как Гемара делает этот вывод, не очень понятно. Так. И на самом деле, давайте посмотрим продолжение рассуждения Гемары. Говорит Раваши. Раваши омар баальма. В принципе, обычно, леулам эм элехо. Всегда можно сказать тебе, лит ла клаль, ничего ей не полагается. Она ввела его в заблуждение. Вышани хоха. Здесь же все меняется. Шарей консо ришойн. Ведь первый завел ее в свое владение. Это то, что мы сказали, да? Что не может быть такого, что это зависит от того, она девственница или не девственница в реалии. А с реалии не действует, она действует стадия. Гемара, вы нихуш. Но с другой стороны, что мы говорим? Задает Гемара вопрос. Окей, ты говоришь, он не может литон таанат бетулим, не может заявлять, а где ее десное плево. Но говорит Гемара, хорошо. Почему? Потому что она была уже за первым замужем, и несмотря на то, что она не была с ним в интимных отношениях, все равно нет у него претензий, где ее девственность. Без сада. Но, говорит Гемара, ведь существует вероятность, что поскольку она действительно была девушкой, после первого брака, реально, она была девушкой. Так сейчас ты не обращаешь внимания на то, что она не девушка. А может же быть ситуация, что она, обручившись со вторым, вела разгульный образ жизни. И она уже, будучи обрученной вторым, гуляла. Да? В кавычках. Так тогда она второму запрещена. Почему ты игнорируешь его претензию? Где ее девственность? Ведь может быть ситуация, что если будет, он не будет, ты не будешь игнорировать его эти слова, он придет в суд, начнет заявлять, а где, собственно говоря, девственность? придут свидетели и докажут, что она действительно развратничала, уже будучи обрученной со вторым. Так почему ты игнорируешь полностью его это заявление? Ведь ты должен исключить эту вероятность тоже, что она развратничала, уже будучи обрученной со вторым. Азгимара задает этот вопрос. Внихуш, давай опасаться шема тахтов зинца, что она под вторым развратничала. Под вторым имеется в виду, уже будучи обрученной со вторым. Омар Равшраби, отвечает Равшраби, кигон, это актуально, когда такого опасения нет. Кигон шекидышу боль леалтер. Когда он посвятил и вступил с ним в интимные отношения сразу на месте. То есть у них нет этого длинного периода, который было принято в их времена. Так как делаем мы сейчас. У нас есть кидушин, и сразу же за этим комната уединения, и все, нет вопросов больше, так сказать, да, там, между. Нет, она от момента, когда она посвящена, до момента, когда она находилась с мужем в комнате уединения в течение 7 минут, да, никто не мог, как бы, они были все время вместе, держали за руки. Все, вопросов никаких нет про то, а с кем она могла быть еще за это время, все. То есть вопрос, возможно, она развратничала под ним, у нас исключен. Все. Поэтому, говорит Равшаби, это то, что имеется в виду. То есть она с первым была под хупой, со вторым не было периода, когда он ее посвятил, и только после этого она... Поэтому опасения, что, возможно, развратничала, будучи посвященной второму, нету. Нету. Значит, претензий по поводу ее девственности после первого тоже нет. Да? Тоже нет. Теперь говорит Гемара, что мы сейчас привели вот эту брайту, которой были свидетели о том, что эта девушка с первым мужем не находилась вместе столько времени, что возможно было вступить с ней в интимные отношения. Теперь Гемара приводит и говорит, что есть, которые хотят это обсуждение привести не на эту брайту, потому что в этом случае они хотят сказать, что все не так однозначно. А про нашу Мишну. В Мишне нет свидетелей о том, что они не были вместе. Мишна просто говорит, она зашла под хупу и сразу же развелась, сразу же овдовела, сразу же прошла потом халицу. То есть она никогда не была... Ну, мы просто априори предполагаем, что она никогда не была с мужчиной, потому что, ну, не было там у нее такой возможности. Но свидетелей четких нет. Так это Мишна. Так вот, говорит Гемара, и Кадематни, есть, которые приводят и изучают или приводят эти высказывания, а Матните, но не на Мишну. Потому что в Мишне это менее, скажем так, меньший хидуш. То есть вероятность того, что она не девственница после Мишны, она выше, чем вероятность того, что она не девственница после брайты. Да? Что в брайте есть свидетели, что она не была с ним вместе, с первым. Так вот, говорит, на Мишну приводит это обсуждение. Бетула алмана груша. То есть девственница, которая вдова, разведенная, халуца, прошедшая халицу, мина нисуин, после брака, после того, как зашла под хупу, ктуба танмана, она получает ктубу 100. Вен лэм танат бетулим. И нет претензий по поводу их девственности. Говорит, она бетула мина нисуин, эхи мешкахасла. Девственница после того, как она зашла под хупу. Как мы можем такую найти? Говорит, Гемара кигон, например, жених на салиху павло не вала. Она зашла под хупу, но не была в интиме. Да, то есть она не успела быть в интиме с мужем. Ома раба, говорит раба, зото мерет, это значит, концо бехэскас бесуло, что человек, который, вот этот же вывод, да, человек, который женится на женщине, а она в статусе девственницы, в немце с Беула, но находится, что она не девственница. Субосом она. Она получает 100. Она не теряет все, она получает 100. Раваши ом, Раваши говорит, леулам, всегда можно сказать, эмэ лэхобэ альма лисла клаль. Ей не полагается ничего. Обычно ей не полагается ничего. В Шани Хоха здесь же есть другая причина в Мишне. Шарей нихнасэ лэхупа, она зашла под хупу. Гемара в лиху шема тахтав зинта. Почему мы не опасаемся, что она под ним развратничала? Тот же самый ответ. Омара в шрабе, кигончик кидышу боле алтер. Он посвятил ее и Бааль, то есть вступил с ней в интимные отношения, ле алтер, сразу. Говорит Гимара, манды матнила абрайта. Те, кто приводит это обсуждение на брайту в начале, кольщики нам отнитин. Тем более это актуально для Мишны. Потому что в Мишне написано меньше. Вероятность того, что она не девственница после Мишны, больше, чем после брайты. У манды матнила матнитин. Те, кто приводит это обсуждение, этот диалог на Мишну, а валя брайта ло. Но по поводу брайта, в случае, который приведен брайтем, они не согласны приводить это обсуждение. Почему? Мишун де моце омерла. Поскольку в брайте он может сказать, а ну а эйдем самхи, я полагаюсь на свидетелей, которые сказали, что ты не была в интимных отношениях в первом браке. И поэтому в случае с брайтой она действительно получает, должна получить 200. И если окажется, что она не девственница, то она потеряет все. То есть Мишна в данном случае менее острая ситуация там, чем в брайте. И в этой более острой ситуации, которая в брайте, отнюдь не так просто сказать, что можно, она получает 100. Теперь как это все объяснить? То есть, как бы, почему на самом деле так это работает? Почему мы смотрим не на реальность, а смотрим на просто... Вот она зашла под хупу, и мы... даже при том, что она зашла под хупу, у нас есть свидетель, что она не была, мы все равно не была достаточно времени, чтобы вступить в интимные отношения с мужем, мы все равно даем ей 100, даже если оказывается, что она не девственница. Почему это так? Логика очень простая. Дело в том, что, так мы и сказали, мудрецы постановили, что есть определенные стадии. Да? Стадия зашла под хупу, она теряет статус девственницы в принципе. Ты не можешь сказать про эту женщину уже, что она не была замужем. Она была замужем. А она не успела вступить в интимные отношения. Это уже детали, это уже частности, это их уже какая-то трагедия их личной биографии. То вот эта трагедия их личной биографии нас не интересует в законодательстве. Законодательство, оно как бы рассматривает ситуацию вот в таких немножко формальном виде. Была под хупой. 100 не считается девственницей. А, про эту девушку у нас есть свидетельство, мы знаем. Хорошо, но это все детали, это все частности. У нас есть простые правила. Не зашла под хупу, получает 200, зашла под хупу, получает 100. Вот. И тогда вопрос, вот этот вот, как это раба хотел сделать такой вывод, в принципе, не очень понятен. Окей, это то, что нам нужно сказать, объясняя здесь гемару до этой мишны. Теперь новая мишна, и эта мишна, она требует объяснения определенной исторической подоплеки. Дело в том, что решением объясняют, что в Иудее было это страшное правило первой ночи. И дабы не было такого, что впервые женщина будет с каким-то греческим или римским наместником, поэтому они сделали, что сразу после посвящения, несмотря на то, что у них обычно был период, когда они готовились к свадьбе, сразу после посвящения они давали возможность им побыть наедине, чтобы создать у них некие какие-то такую эмоцию, любовь, то есть как создать им какое-то, чтобы они впервые дотронулись друг до друга, до нее впервые дотронулся не какой-то греко-римский наместник, а ее муж. И поэтому они давали им возможность уединиться после посвящения друг с другом. Но как следствие из этого, вопрос о том, после этого вопрос о том, что, может быть, она не девственница, когда они уже соберутся и сделают свадьбу, он уже несколько становится менее актуальным. Но вы же уединялись вдвоем после посвящения. В наше время, еще раз, мы делаем просто, так сказать, да, мы делаем хупу, под хупой же ставим, делаем, одеваем кольцо, делаем посвящение, и дальше они идут уединяться. И у нас нет этого вопроса, так сказать, как бы, а что было с периода от посвящения до хупы. Нет такого вопроса. Но вот в Иудее они делали так, но при этом все равно какую-то большую свадьбу они все равно делали потом. И поэтому вот Мишна нам говорит следующий момент. Давайте почитаем. Аухеля цельхамив бы Иуда. Тот, кто ест у своего тестя в Иудее. То есть они как бы общались, будучи в дому. Она еще живет у дома у тестя. Они не живут вместе. Она живет, девушка, дома у отца. А жених приезжает к ней или там находится, и он там кушает. Да? То есть они шило бы едим. Причем он с ней кушает и без свидетелей. То есть им дают проводить время вместе. Эйну йохали тон тайну с басурим. Он потом не может предъявлять никакие претензии о ее девственности. Мипнейшим из яхидыма, поскольку он с ней уединяется. Поскольку он с ней уединялся, вопрос о том, где ее девственность, он уже становится неактуален. Да. На самом деле, очевидная вещь. Говорит Гемара дальше. Говорит Гемара дальше. Медектания аухель, из того, что написано, тот, кто ест в Иудее у тестя, михлаль, следует, да и кадух, то, что есть места в Иуда, в Иудее, на медло ахель, там, где они не едят вместе. Омар Абай говорит, Абай Шмамина, следует отсюда. Бьюда нами мы коймес ешь. Есть разные места с разными обычаями и в Иудее тоже. Кадетане, как мучили в Брайте. Амара Раби Иуда, говорил Раби Иуда, Бьюда баришона, в начале в Иудее, хою мияхады метахосан весакала шо аха с койдым кнесосом лихупу. Что давали жениху с невестой и уединиться в Иудее, один час, прежде чем они заходили под хупу. Кдейши елибо газба, чтобы его сердце было к ней грубо. Еще раз, это идиома. Смысл этой идиомы, он в принципе такой, чтобы он к ней привык, прикипел, чувствовал какую-то связь, чувствовал какую-то близость. Где еще эта идиома используется? Используется, когда мы говорим о том, что жене нельзя передавать из руки в руку. Обоснование этого, почему? Почему чужой женщине я могу дать из руки в руку предмет, а жене своей, если она не да сейчас, я не могу передать из руки в руку. Почему это так? То есть почему собственной женой нужно делать отдаление больше, чем с чужой женщиной? А ответ такой, что поскольку вот человек с женой, либо и газбо, его сердце к ней грубо. Что значит грубо? То есть они могут передать ручку там, или предметы из руки в руку, там, нечаянно коснуться, и дальше, так сказать, как бы они привыкли друг к другу, они могут почувствовать, как бы, прилив любви, чувств, желания друг к другу, даже от такого вот невинного вроде действия, как передача ручки и там касание при этом, которое может случиться. Вот. То есть вот эта идиома, она означает некий уровень привыкания, близости и то, что за этим кроется. То есть они хотели, чтобы они друг к другу попривыкли. Да? То есть им давали уединиться, чтобы они друг друга не шарахались, не боялись друг друга. Что-то такое. То есть если они, потому что если впервые они там уединятся только после свадьбы, то тогда как бы они будут, ну, им будет как-то неудобно еще, они будут еще стесняться друг друга. А так они уже будут как бы близки, достаточно близки к друг другу, чтобы уже стать полноценным мужем и женой. Так? Вот это вот то, что делали в Иудее, говорит, так говорит Раби Иуда. убы Галиль, в Галилее лойхой ойсимкен, так не делали. В Галилее так не делали. Очень интересно, да, что мы видим, что в Иудее делали, в Галилее не делали, и было нормально. То есть это было... Никто из-за этого не кричал и не писал, что галилейцы неправы, а эти не писали, а вот, жители Иудеи неправы. Все как бы считали нужным каждый со своим обычаем жить. Еще один пример. Бе-Иуда, бе-Ришена, аюма абидим лоем шней шушвиним. В Иудее было принято, что им давали двоих шушвиним, это типа сопровождающих. Эхад ло, ве-эхад ла. Один ему, другой ей. Кдей ли машмеш... Лешамеш эсахосен, дабы обслуживать жениха, весакала и невесту. Бешас книсосен лехупа. В тот момент, когда они заходят под хупу. Зраши объясняет, что такое лимашмеш. Это лифашвеш велимашмеш. То есть обыскивать и общупывать. Бемаасеем. Смотреть на их деяния. Беота алайля в эту ночь. Шилой калкилу зейдзе. Чтобы они не портили друг другу. Бемаасеем своими делами. Бетармис и какими-то хитростями, шело и резе дам бетулим, чтобы не было такого, что он увидит кровь девственную, выябет и потеряет ее. Везуа про нее лота вима паш, чтобы она не приносила какую-то скатерочку или какую-то салфетку, шие шалео типей дамим, которая уже с кровью. То есть, чтобы никто из них не сделал какой-то трик. Да? Убымаком шиногу лимашмеш, шило ло ногу лияхет. В тех местах в Иудее, где принято их вот так вот обыскивать или что ли, за ними следить, не принято давать им уединяться, так объясняет Раши. Поскольку в тех местах, где принято давать уединяться, май мишмуш бой, какой, почему, зачем, не нужно их уже дальше, арей эн шум тайнес бисурим, больше нет никаких претензий по поводу девственности. Алма бьюда макоймы съешь. Из этого следует, дополнительно следует, что в Иудее тоже были разные обычаи этих хупот. Нужно на самом деле понять, да, что в принципе после того, как она ему посвящена, дальше их интим — это запрет мудрецов. И мудрецы могли по-разному постановить так и так и так. Да? Нет никакого запрета после того, как он уже ее посвятил. Можно, в принципе, сразу же сделать хупу. Да? И что такое хупа? Вот это вот самый большой вопрос, что такое хупа? Если они уже уединяются, вот тебе, собственно говоря, хупа, есть такое мнение. Есть мнение, что хупа — это там покрытие лица, есть хупа — это завести в свое владение, именно там в его дом. Это важный момент. Но здесь мы видим, что в Иудее они после посвящения давали им возможность уединиться. Но для этого, конечно, она должна была быть уже чиста от неды и так далее. По большому счету, то, что они делали в Иудее, они давали, женили их и делали такой как бы небольшой пати, да, такой небольшой сюда, там была небольшая еда. А потом, через какое-то время, когда они уже накапливали деньги на большую там трапезу, тогда они уже делали большую трапезу, еще раз там какую-то ставили какую-то хупу, и после этого они уже начинали жить вместе. Вот это то, что делали. Потому что с точки зрения как бы Алахи, они могли, в принципе, ну, остаться на этой маленькой трапезе, он бы остался дома жить у тестя, и все. Вот так у них было принято. Теперь Раши и Раби Юда объясняют нам, что были разные места, разные обычаи. У Бегали ло и ойсимкен. Галеи этого тоже не делали. Бо-Иуда бо-Ришена аю шушвиним ешеним бе-бейт шахатан ва-кра ешеним ба. Раньше в Иудее вот эти шушвиним сопровождающие, они спали в том доме, где спали жених с невестой. Убы-Галиль, но в Галилее ло аю осимкен, так не делали. Вихоль шило ноаг кмина газе. И всякий, кто не вел себя соответственно этому обычаю, эйну йохоль литон тайнес бисулим. Вот эта фраза, он не может заявлять никаких претензий по поводу девственности. Говорит Гемара, агай, вот эта последняя фраза, о каком законе она говорит? Или има рейша, про первый закон, кольши ноаг, всякий, кто так вел, так должно было быть написано. Всякий, кто себя вел, он не может требовать никаких проблем с девственностью. Эло асейфа, кольши ло мушмаш мибайлей. Тот, кто так не обследовал, не может, опять же, предъявлять претензии. Тот, кто не не привел этих шушвиним. Омар Абай леолама рейши. Нет, это про первый закон говорится. В Итане, и вот что, коль шиноаг, всякий, кто себя так вел, он больше не может говорить ничего о тайне с Бесулем. Понятно. Омар лей роба, ву коль шиноаг, ва коль шиноаг, там написано, тот, кто не вел себя так. Как же ты, вы меняете текст Брайты, как вам удобно. Эль омар роба, роба говорит, вот что имеется в виду. Ах и кеомар. Вот как говорится. Коль шиноаг минаг галиль, всякий, кто не вел себя по обычаям Галилеи, Бегалиль в Галилее, Элу Минаг Иуда Бегалиль, он вел себя, соответственно, обычаю иудеев в Галилее, Эйну Йохули Тонтанат Бетулим. Он не может заявлять, то есть если человек вел себя в Галилее по законам иудеев, по обычаям иудеев, ну, никаких претензий о Бетулим, о ее десности не может говорить. Равашом, Раваш говорит, Леулам Асейфа. Нет, речь идет о втором законе. В Итане коль шило мушмаш, всякий, кто не обследовал, то есть не давал вот этих сопровождающих, не может потом ничего говорить про Танат Бетулим, потому что только сопровождающие могут гарантировать вот эту вот чистоту эксперимента, что называется. То идем дальше. Говорит Мишна следующее. Ахат альманат Исраэль, ахат альманат Куаним. Как вдова обычного еврея, так и вдова Коина. Ктубатанмана получают ктубу 100. Бейдин шел Куаним, Санедрин Коинов, гаю гойвим лебетула арбама отзуз. За девственницу они брали ксубу 400 зуз. В Ломиху Бьёдам Хохоми мудрецы не оспаривали, не протестовывали такое решение. То есть человек хотел жениться на девственнице дочки Коэна, девочка с родословной до Аарона Коэна. Хочешь взять такую девочку, обязуйся заплатить 400 зуз, то есть 2 годовых заработка в случае развода или смерти. То есть девочка из такой семьи, она требует, чтобы ты обязался больше, чтобы ты понимал, как бы, да, что ты много на себя берешь, большую ответственность на себя, расставаясь с ней, бросая ее, что-то такое. Да. Говорит Гмара, Витана, Брайта, Вальманат Куаним Ктубатан Матайм, была Брайта, где написано, что и вдовы коинские, вдова Коина, она тоже получает Ктубу, выходя замуж второй раз, тоже 200. В принципе, любая вдова Коина получает 200. Ваана натнан альманат Исраэль ваахат альманат Коанин ктубат альмана. Мы же учили в Мишне не так. 100 и обычная жена израильтянина, и жена Коина, а вдовы получают по 100. Омар Раваши, сказал Раваши, штейм такон асаб. Было 2 постановления. На самом деле было ступенчатые постановления. Микоры изначально ткину постановили либетула арбама отзуз. 400 зуз для девственницы, которая девушка из семьи коинов. 400 зуз. Вля альмона мона. За вдову коинскую 100. Киван де хази де мизазрибо. Поскольку она коинская вдова, и те, кто на них женились, мы говорили, а, всего 100 нужно заплатить, чтобы с ней развестись. Да ладно, пусть берет. Надоело, да? Ткинула матан. Постановили, чтобы они получали 200. Поскольку это в коинской среде это было, так сказать, как бы женился на вдове. И с ней достаточно легко расстаться. То есть это не было, поскольку они были достаточно богатые люди. Потому что как бы было не так тяжело расставаться, да? Без комментариев, как бы, пока. Киван де хазу, поскольку увидели, что когда подняли им цену, да, за расход... Декопаршин минаю, перестали на них жениться. Дам ряд дэнэ свинэн альманатку они, прежде чем брать какую-то вдову коина, не зельнись в бетуля бат Исраэль, давай женимся на девственнице, обычной дочери Израиля. А гадринули мельтаю, вернули все к тому, как было. То есть алмана, любая алмана 100, вдова, а девственница коинов 400, ну поскольку они так посчитали, ну, а девственница обычная, это 200. Окей, здесь поставим точку с запятой и небольшую сугию из этой мишны разберем. И на второй части нашего листа посмотрим очень принципиальную тему мишны на второй странице этого листа, на той, которую мы перешли сейчас. Оставайтесь с нами, изучайте Дафа Йоми. Всего хорошего. До свидания.